Брат Джимми, и доброе утро, друзья. Это я очень рад в это утро снова быть здесь, в Финиксе, наслаждаться этим чудесным временем общения. Если бы я мог остаться надолго, слушая эти красивые песни, и наблюдать, как юный Джимми действительно проникается той песней. В этом юноше нет ничего напускного, не правда ли? И брат Аутла рассказывал мне сегодня утром, что это его драгоценная мать сидит здесь у двери. Ей 81 год. Пусть Бог благословит вас, сестра. Я полагаю, много лет назад, когда вы качали на своих руках того ребеночка, и те ручонки тыкались вам в щеки, вы не думали, что будете сидеть здесь в возрасте 80 лет, слушать его в его церкви, может быть, в то время? Вы верили в это тогда? Это очень здорово, очень здорово. Настолько рад. Пусть Бог даст вам, ну, не могу сказать многие лета, потому что вы внутреннее вечное существо, понимаете? Итак, вы не имели начала, поэтому у вас не может быть конца, поэтому вы просто имеете вечную жизнь. Это очень хорошо. Брат Дайсон, у меня еще не было возможности увидеться с ним, но он будет продолжать это служение на всей следующей неделе, начиная с сегодняшнего вечера, здесь, в церкви. И я, несомненно, я надеюсь, что здесь, на этой евангелизации, будет большой успех. Я только желаю, чтобы я мог сидеть где-нибудь сзади и просто впитывать благое от Бога, когда проповедует наш брат. Я слышу, что он сын миссионера из Иерусалима, и поэтому я уверен, что вам понравится это служение на этой неделе нашего брата. Если все это возможно, придите, послушайте его, поддержите его. А те, кто не сможет прийти, и вы далеко от дома, не из этого города, не можете прийти еще, сделайте так, как буду делать я. Молитесь за него и молитесь об успехе служения. Я помню первый раз в Финиксе. Это была эта церковь, только это было в другом месте. Церковь была эта, но другая крыша, под которой мы поклонялись, и замечательное общение, которое у нас было с братом Аутла. У меня есть пластинка, записанная на том собрании, и она всегда, когда я чувствую некоторую подавленность, я иду, включаю эту пластинку, и она почти затерта. Наверное, может быть, человек, который записывал ее, присутствует здесь в это утро. Небольшая, красная, гибкая пластинка. И затем, конечно же, у меня много последних записей пения этого хора молодежи, которые в то время были еще младенцами. Из этого мы много получаем. Когда мы услышали эти замечательные песни, я сказал брату Аутла, «Я рад, что их записывают на ленту, потому что мне нравится это изучать. Мне нравится слушать те песни и прослушивать ленту, слышать песни, когда ты можешь присесть. Нет ничего подобного музыке. Вы знаете, Бог исцеляет музыкой. Вы это знали? Угу. Бог исцеляет музыкой. Бог исцеляет любовью. Понимаете? Бог исцеляет через лекарства. Бог исцеляет через молитву. У Бога много способов исцеления, зависит от того, в каком вы нуждаетесь. Иной раз немного любви, предложенной, просто исцелит старую рану, какую-нибудь застарелую обиду или что-то такое. Это исцелит его. Совсем немного любви, немного заботы. Иной раз, когда ты чувствуешь себя совершенно подавленным, и как у нас это называют в просторечии, тоска зеленая, понимаете, просто поставь какую-нибудь из тех лент, ту музыку или пластинку, и прослушай ее. Первое же, что ты увидишь, ты будешь притопывать ногой или рукой, и тогда все пройдет. Ты воспрянул и снова готов двигаться. Так вот, эти послания на 6 часов, это не евангелизационные. Это когда я дома и просто как бы... Всем известно, как воспринимать меня там. Просто как бы затягиваю надолго. И немало людей могут сказать за 5 минут больше, понимаете, чем я смогу сказать за те 6 часов. Так что зависит от того, что ты говоришь. Теперь, мне кажется, сегодня утром я получил небольшую записку, что одна сестра здесь хочет посвятить своего младенца Господу. И я сказал брату Аутла, «Вы не крестите детей?» Он сказал, «Нет». Нет, он просто, он посвящает их, как говорится в Писании, чтобы их посвящали. Итак, я думаю, в это время пусть эта сестра, у которой этот малыш, поднесет его, пожалуйста. И мы верим в это как учение Библии. и стараемся следовать Писанию и образцу, оставленному нам Господом Иисусом, настолько точно, насколько мы умеем, следовать от начала до конца тому, как Он делал это. И в Библии мы не видим ни одного места, где Он крестил бы их или даже поручал, чтобы их крестили. Он просто, было сказано, приносили к Нему детей, чтобы Он благословил их. И Он возложил на них руки и сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не воспрещайте им, ибо таковых есть Царство Божье». Итак, органистка или пианистка, пожалуйста, просто наиграйте нам что-нибудь из той прекрасной музыки, как бы медленно. Приведи их скорее ко Христу веди. Я думаю, вам она знакома. Как звать малыша? Ревекка. Фамилия? Хаммер. Это брат и сестра Хаммер. Пусть Бог благословит вас. Это ваша единственная? Четвертая девочка. Вам следует быть евангелистом. У Филиппа было 4 дочери, вы знаете. И все они были пророчицами. Возможно, вы не служитель, но я надеюсь, что Бог все равно даст вам 4 пророчиц из этих дочерей, брат Хаммер. Очень прелестная. Она сейчас зевает. Вам стоит это увидеть. Мне они нравятся. Но я всегда боюсь, когда я беру их на руки для их посвящения, я всегда боюсь, что я их поломаю. Вы знаете, они как бы... Я чувствую себя очень непривычно, когда беру их на руки. И моя жена всегда говорила, их невозможно поломать. Итак, но они кажутся такими прелестными. Они выглядят такими, что ты просто должен обращаться с ними с осторожностью. Итак, я попробую подержать ее, если можно. Так вот, это работа, которая понравилась бы моей жене. Разве это не куколка? Маленькая Ревекка Хаммер. Как у тебя дела? Это хорошо. Мы благодарны за это, как Бог дал этому союзу этого прелестного ребенка. Он появляется только от Бога. Никто, кроме Бога, не может дать жизнь. Теперь давайте склоним свои головы. Наш Небесный Отец, мы приносим Тебе сегодня утром этот небольшой комок любви, который был помещен в этот дом Твоей великой рукой. Как мать носила его эти месяцы под своим сердцем, жаждала увидеть, как он будет выглядеть, когда появится. И вот он сегодня утром здесь, эта прелестная нежная девочка, и она дает ей имя из Библии. И приходит сейчас к Божьему жертвеннику, она и ее муж, чтобы посвятить ее, отдать ее обратно Богу, который дал ее им. Благослови их дом, Отец, мы молим. Благослови их семью. Благослови эту маленькую Ревекку. Мы находим в Библии, что люди приносили к Тебе младенцев, чтобы Ты мог возложить на них свои руки и благословить их. И если бы ты только был здесь, в видимом теле, конечно, этот родитель принес бы тебе эту маленькую Ревекку. Мы осознаем, Господь, что наши руки – очень слабая замена для этой великой миссии, но Ты повелел нам так делать. Поэтому, Господь, я отдаю Тебе маленькую Ревекку во имя Иисуса Христа при посвящении. Пусть Ты возьмешь ее маленькую жизнь и употребишь ее, Господь, ради Своей славы. И мы восхвалим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Пусть Господь дарует, чтобы малышка жила, стала хорошей женщиной и великой слугой Христа для завтрашнего дня, если существует завтра. Да благословит Бог вас обоих, такие приятные. О, те малыши, это та невинность. Я часто задумывался, насколько невинен ребенок. И все же, если бы мы могли быть такими же невинными, как какой-нибудь из тех детей, но выясняем, что мы еще более невинны, когда кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха. Теперь давайте обратимся к Писаниям. Для вас, кому нравится читать Писание, давайте обратимся к посланию к евреям, 9 главе, ради нескольких слов. Давайте начнем с 24 стиха 9 главы. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грех многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Пусть Господь прибавит своих благословений к прочтенному своему слову. Давайте сейчас склоним свои головы для молитвы. Всемогущий Боже, кто есть начало всего, кто создал миры Иисусом Христом, мы приходим в Твое присутствие сегодня утром в этом здании как собрание Твоего народа, прежде всего предложить себя Тебе на служение, возблагодарить за то, что мы уже получили из руки Твоей. Моля о том, чтобы Ты благословил прочтенное из этого слова. Пусть Святой Дух продолжит делать реальным для нас это слово, когда мы взираем на автора слова, ибо мы просим этого во имя Его, Иисуса Христа. Аминь. Теперь мы попробуем взять в это утро всего 8 букв в слове «посмотри» в качестве темы, и какое-то время рассмотреть его, как поведет нас Господь. У меня здесь записано несколько заметок и некоторые места Писания, к которым, возможно, мы будем обращаться по мере нашего продвижения вперед. Посмотри. 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 Это слово действительно, когда его часто употребляют. Но посмотри, когда вы слышите это слово, обычно это кто-то пытается сделать так, чтобы вы увидели то, на что они смотрят. Они говорят вам, «Посмотри», подобно как при движении по дороге. Вы, кто-нибудь, возможно, увидит какой-то пейзаж, и они скажут, «Посмотри», и затем выражают, что это такое. Это на гору, на кактус, или на что они смотрят. Но первое для привлечения вашего внимания — это «Посмотри». Так вот, сегодня все смотрят. Все чего-то ожидают, и ожидают, что нечто произойдет. Мы знаем, что мир постоянно наблюдает за небом. Радар и экраны, которые у нас установлены по всему миру, у каждого государства есть такой как бы фотоэлемент для их собственной защиты, ожидающий появления чего-то на этом экране, наподобие ядерной ракеты или чего-то такого. Затем у них там есть нечто для того, чтобы ответить тому, кто отправил ее таким вот образом. Все смотрят. Компания Ford смотрит, как бы сделать Ford получше. Chevrolet смотрит, сделают Chevrolet получше. Phoenix смотрит, как бы стать более крупным и лучшим городом. Государство ищет больше территории, чтобы оно могло расшириться. Церковь, просто церковь ищет больше членов. А невеста ожидает пришествия своего Господа. Все мы ожидаем. Зависит от того, что голос говорит вам ожидать. Некоторые из нас говорят, ожидайте вот этого, а если это церковь, мы говорим, что мы хотим, чтобы в этом году стало вот настолько больше членов. Это все нормально, но голос, о котором я пытаюсь сказать вам в это утро, подобен автору этого послания. Мы верим, что это был Павел, который говорит, ожидайте пришествия Иисуса Христа во второй раз, ожидайте Его. Для того, чтобы сделать это, вы должны нечто увидеть, прежде чем вы сможете сказать кому-то другому посмотреть на то, что вы видите. Ной испытал это, и он, верую, он увидел наступление потопа, большой дождь, который покроет землю и заберет всех, смоет с земли, посвящение Богу заново. нечистоты мира, что люди попали в то нагромождение, в котором они находились в тот день, и все это нужно было смыть, чтобы начать заново. Я только что закончил серию служений по последним семи печатям, и обнаруживаем в этой шестой печати, что в природе сильное нарушение. Луна, звезды, земля извергает из себя. Церковь очищена, Израиль очищен, и все очищено при той седьмой печати, чтобы могло начаться тысячелетнее царство. Сперва должно быть очищение. И вот на что церковь сегодня, и на что вам я хочу указать, что мы нуждаемся в очищении. Прежде чем что-то может начаться от Бога, нам необходимо провести очищение. И когда мы смотрим и видим все то, что сейчас, при нынешних существующих условиях, какие они есть, мы можем понять, что у нас нечто должно произойти, прежде чем Бог сможет продолжить свою программу и очищение. Многие из нас, я скажу, могли бы оглянуться на... У меня есть лента, или, ну, это фильм, снятый в Иерусалиме, где мы спрашивали у евреев, когда они возвращались из Ирана и многих мест, несколько лет назад, примерно 5 лет назад, тащили своих близких на спине и высаживали их с кораблей, из самолетов и так далее. Возвращались. Им задали вопрос: «Вы возвращаетесь на родину, чтобы умереть?» Они сказали: «Мы едем, чтобы увидеть Мессию». Когда вы видите, что Израиль, то дерево распускает свои почки, это великий символ. То время у порога, когда Израиль становится государством, а сегодня он государство. Мы видим происходящие события, которые для мира, он также слеп к ним, как он был слеп в дни Ноя. Но для нас, кто ожидает Христа во второй раз, это символ, что он скоро придет. Мы видим, что нечто вот-вот произойдет, и все зависит от того, на что вы смотрите. Так вот, Ной через Слово Божье знал, что грядет потоп. Верою он увидел это. Он знал, что это будет, потому что Божье Слово пообещало это. Теперь Ной сам через веру увидел то, что сказало Божье Слово. Но мир не мог этого увидеть, потому что этого нельзя было доказать научно, что вверху в небесах есть вода. Но Ной знал, что она там есть, потому что так сказал Бог. Эта церковь, невеста, вызванная сегодня, знает, что пришествие Господа у порога, независимо от того, насколько мы сумели продвинуться вперед и все такое, и добились успеха в расщеплении атома и отправке радарного сообщения на Луну. Для верующего это ничего не значит, только знамение того, что пришествие Господа у порога. Мы видим, что народы крушатся, и народы распадаются, разваливаются, и мир распадается, и церковное движение распадается. Тогда мы научены, что мы получаем царство, которое не может быть поколеблено. Но когда эти события начинают происходить, церковь сплачивается крепче и крепче через Словом Божьим. Это великий день, в который мы живем, и мы все чего-то ожидают. Возможно, вы сегодня ожидаете времени, когда вы попадете домой, чтобы пообедать. Возможно, сегодня после обеда будет пикник, на который вы повезете свою семью. Возможно, будет то или другое. На следующей неделе, что вы ожидаете? Что придет сосед или какой-то друг? Но все чего-то ожидают. И как группа верующих, собравшихся сегодня вместе, мы хотим сосредоточить свои мысли, свои принципы и все прочее на пришествии Господа, ожидая Христа, который явится во второй раз, не для очищения греха, а во спасение для тех, кто верит и ожидает Его прихода. Бог здесь, через автора, приглашает нас рассмотреть это и взглянуть на это. Автор говорит здесь, что мы ожидаем Христа во второй раз, чтобы увидеть Его, как Он есть. И мы сейчас знаем, что Слово есть Христос. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в Евреям 13:8 сказано: «Он тот же вчера, сегодня и вовеки». Поэтому мы смотрим именно на Слово в таком случае, потому что оно является выражением того, кто такой Бог. И когда Бог пришел во Христе, Он был выражением того, кто такой Бог. И каким бы он ни был, таким он останется всегда, потому что он вечен и не может измениться. Какую надежду это дает нам, что Бог не оставил нас без истинного свидетеля в дни смущения, в которые мы сегодня живем. Однако, безусловно, мы привилегированные люди, если мы только посмотрим на истинного свидетеля, который у нас есть, Слово. Понимаете? Потому что это полное Божье откровение об Иисусе Христе. К нему нельзя ничего добавлять или отнимать от него, потому что оно является откровением об Иисусе Христе. Бог не оставил свой народ без истинного свидетеля. Бог будет судить мир Иисусом Христом. А если Иисус Христос — это Слово, то Бог судит церковь или мир Словом, потому что Он — Слово. Грядет суд. Грешник знает это. Многие из людей, когда ты говоришь о церкви, у них своеобразное представление. Мир, когда они проходят мимо церкви, я имею в виду тело Христа, собирается вместе, они представляют себе наших женщин с какими-то длинными свисающими прядями волос, в черных платьях и прочем. И они представляют мужчин с длинными пальцами, одетых в черные одеяния и всегда осуждающих их. Для здравого смысла мира это правда, потому что церковь — это особенные люди, вызванные люди. А причина, почему это кажется таким для того человека, который хочет судить церковь в таком состоянии, потому что церковь всегда указывает осуждающим перстом на все, что он почитает за хорошее. И если он грешник, он считает, что грех — это хорошо, удовольствие жизни, такое, как жизнь в миру. А когда церковь поднимается и осуждает ту штуку, для него она выглядит как отвратительное животное. Но если бы он только знал, это единственный Божий путь привести ко спасению. Это верно. Выразить Божье Слово через уста Его слуг. Так вот, Бог мог бы избрать проповедовать Евангелие через солнце, через луну, через звезды, через ветер или через природу. Но Он для проповеди Евангелия избрал людей. И это то, откуда придет голос Божий. И вы можете судить о голосе по слову, которое он выражает. Тогда вы увидите, какого рода голос вы слушаете. Если он противоречит слову, не слушайте его. Но если это слово, тогда Бог обязан подкрепить то слово и подтвердить его, и представить его как истину, потому что он обещал это сделать. Так что мы живем в великий день. Эти слова Христа выразились. Когда он пришел в мир, он сам был словом. Ему не нужно было писать никаких книг. Он не написал ни единой книги. Почему? Он был словом. Ему не нужно было ни о чем писать, потому что он был тем, о чем писали другие. Он был словом, поэтому он не написал ничего своей собственной рукой. Он сам был словом. И он тот же вчера, сегодня и вовеки, поэтому он по-прежнему остается словом. Он сказал иудеям однажды, он сказал, «Кто сможет обвинить меня в грехе?» Так вот, грех — это неверие. Кто может указать на меня своим пальцем и сказать, что я не исполнил каждое слово, написанное обо мне? Разве это не было бы славно сегодня утром, мои братья и сестры, если бы церковь живого Бога могла подняться и сказать, «Кто сможет обвинить меня в грехе?» Каждый дар, обещанный Богом в Библии, и все, что, как Он обещал, будет совершаться, это действует сегодня прямо среди нас. Разве это не чудесно? Кто сможет? Тогда мы, деноминационные мысли, ушли бы в небытие, когда мы увидим, что Бог говорит сам за себя. Сколько людей ищут различных... Никто не хочет умирать. Никто не хочет погибать. Каждый хочет быть в присутствии Божьем. Я хочу, вы хотите, все хотят. Но мы не желаем прийти тем путем, который Бог предоставил для нашего прихода. Понимаете? Вот из-за чего мы такие разные. Мой сын Билли дал мне недавно фотоаппарат, и он показал мне какой-то объект. Он сказал, «Папа, сделай там тот фотоснимок». Ну и это была небольшая 35-миллиметровая Петра. И я поднял фотоаппаратик и посмотрел на объект. Там было примерно три тех объекта. Кактус, сагуара. Я видел один стебель, два стебля, три стебля, и я обратно опустил его. Посмотрел, был только один стебель. Я опять его приложил, казалось, там было три стебля. Ну и вот как иной раз бывает. У нас сбивается резкость, нужен дальномер. И мы пытаемся отнести что-то от Бога куда-то далеко в прошлое. И то или другое, может быть, мы не применили свой дальномер. Пусть Святой Дух удалит от нас наши представления и наше церковное богословие, и пусть придет дальномер и подсоединит нас. Вы не увидите трех или четырех, вы увидите один Божий объект. Понимаете? Глядя через тот же самый фотоаппарат, человек может что-то увидеть, но его собственный разум говорит ему, что там только один стебель. Понимаете? Но вот каким образом поступает Святой Дух, если мы только позволим Ему сделать Его способом. Он возьмет само Слово и наведет на него резкость, где мы тогда увидим, на что мы смотрим. И тогда вы узнаете, может быть, люди, которые пытаются вам что-то показать, не настолько уж неправы, в конце концов, понимаете? Если вы только позволите дальномеру включиться, само Слово начнет показывать Слово в проявлении. Аминь. Оно сделает это, если вы только позволите ему. Понимаете? Но необходимо применить дальномер, чтобы получить свою... Если оно однажды попало в цель, оно снова попадет. Мне нравится стрелять и по мишеням. И я здесь недавно охотился в Кентукки, на белок. У меня была небольшая винтовка 75-й модели. Это звучит... Я надеюсь, это не прозвучит для вас как святотатство. Говорить это на проповеди. Но я расскажу вам. Я пытаюсь указать на кое-что. И эта небольшая винтовка, я настроил ее. Я с детства занимался и игрался с ружьями. Мне они нравятся. И я настроил эту 75-ку так, что я мог просто каждый раз попадал из нее белки в глаз с 50 ярдов. Я получил документ со стрельбища там, подписанный, что загнал 9 пуль в одно отверстие с 50 ярдов в дождливый ветреный день. И я отнес это на подпись и заверил нотариально. И, конечно же, это Господь помогал мне, чтобы сделал это. Это необычно. И я начал стрелять белок. Я обнаружил, что я попадал ей куда-то в другое место, не в глаз. Я стал нервничать. Я попробовал опять по бумаге и не попал в цель. Она попадала, в пределах четверти дюйма или половины дюйма, что-то такое, с 50 ярдов. Но я знал, что она способна на большее. Я делал с ружьем все, что умел, и, казалось, ничто не исправит ее. Итак, я упаковал ее в коробку и отослал обратно компании Винчестер на проверку, на пересборку. Они написали мне прекрасное письмо, которое есть у меня, моя папка дома. И в нем было сказано, служитель Бранхам, сказали, та винтовка будет вести кучную стрельбу в пределах дюйма с 25 ярдов. Сказали, это просто 75-я модель. Сказали, это ружье не для точечной стрельбы, оно просто для пальбы. И сказали, вы не получите лучшего результата, чем этот. Так вот, это была компания Винчестер, которая сделала ружье. Сказали, дюйм с 25 ярдов, а я сделал 9 дырок подряд с 50 ярдов. Теперь вот моя мысль. Моя жена сказала, теперь послушай-ка, Билл, сказала она, если та компания, которая сделала винтовку, просто скажет вот это, и она не даст лучшего результата, чем вот этот, то кто ты такой, чтобы говорить это? И я сказал, дорогая, вот в чем дело. Меня не волнует, что говорит компания. Я видел, как она это делает, и я знаю, что она это сделает. И я сидел там, когда другие братья стреляли белок. Они били их куда угодно. Это было нормально. Середина тела, спина или куда угодно. Я сидел под деревом и плакал. Я сказал, Боже, я такой нервный. Я не могу держать себя в руках. Почему ты сделал меня таким вот нервным человеком? И просто я осознаю, где я здесь стою. Передо мною Библия. И голос так же четко, как вы услышали бы мой, сказал, ты был создан таким ради некоей цели. Потому что до тех пор, пока ты не будешь знать, что та винтовка однажды будет нацелена, потому что, вернее, если ее однажды нацелили, ее снова нацелят. Это та же самая винтовка. Поэтому я понимаю это. Понимаете? Если подчиниться этому слову, взять этот дальномер и навести его на какое-то место, пока я не увижу то же самое, что видели те апостолы, то же самое Евангелие, которое они проповедовали, оно произведет те же результаты, потому что оно производило для них. Оно всякий раз будет попадать в мишень. Не имеет значения, что говорят церкви и люди, которые на что-то претендуют. Я знаю, что оно произведет это, потому что это то, на что я хочу смотреть. То слово, проследить за тем, чтобы на него точно была наведена резкость, увидеть то же самое видение, которое видели они, и оно совершит тот же труд, которое оно совершало для них. Оно будет исцелять больных, оно будет воскрешать мертвых, оно будет изгонять бесов, оно родит славную церковь, которая желает поставить печать на своем свидетельстве, своей собственной кровью, если это будет необходимо, потому что все зависит от того, на что вы смотрите. Теперь, если бы я смотрел на то, что сказала компания «Винчестер», поскольку именно она сделала винтовку, то я слушал бы их, но я был не так наивен. Теперь, если я посмотрю на церковь, и они говорят: «О, те дни прошли, и такого, как это, не существует». И видите, где вы оказались бы? Оно бы ушло в сторону от мишени, понимаете? Но если он когда-то Бог, он по-прежнему Бог, он всегда был Богом, и он не может быть ничем иным, только Богом, и он Бог вечный. Поэтому мы хотим смотреть на ту мишень. Не ту мишень, по которой стреляет церковь, но ту мишень, по которой стреляет Христос. Мы ожидаем явления Христа, того же Иисуса. Он сказал, когда он был на земле: «Еще немного, и мир уже не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я буду с вами до скончания века». Тот самый, кто мог направить Слово и быть Словом, и направить его прямо на мишень, тот самый Господь Иисус находится в это утро здесь в облике Святого Духа, чтобы направить наши мысли и навести резкость Его Слова на единого, истинного и живого Бога, на одну цель, одно свершение. И если мы только позволим ему это сделать, он сфокусирует слово прямо на том, что докажет, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Все зависит от того, на что вы хотите смотреть. Мы должны сфокусировать свои жизни не на том, что говорит кто-то другой, но сфокусировать свои жизни на нем, а он есть слово. Понимаете? Если мы выровняем свои жизни по слову, то слово и наша жизнь станут одним и тем же. Он сказал: «Если вы пребудете во мне, и слово мое в вас, тогда просите то, чего желаете. Это будет вам даровано. Истинно говорю я вам, если скажете этой горе: сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но будете верить тому, что сказанное вами сбудется, будет вам то, что вы сказали». О, вот это да! Не то, что я сказал, то, что вы сказали, будет вам, потому что вы и он стали одним и тем же, потому что в вас те же помышления, что были во Христе. А помышлениями, что были во Христе, было исполнить отцовское слово, которое он был словом. Вот вам, пожалуйста. Тогда вы и слово имеете одну резкость. Вы стали живой Божьей единицей. Насколько величественно! Было время, когда людские грехи, когда человек согрешил перед Богом, он перешел огромную пропасть. Как сказал здесь автор, что в последние дни он явился во спасение для тех, кто ожидал этого. Так вот, человек перешел эту огромную пропасть, не оставил себе пути возврата. Он не мог вернуться обратно, потому что он перешел то разделение между собою и Богом. Бог, будучи полным благодати и милости, принял замену, и это было жертвоприношение агнца или животного, заместительная смерть. Но кровь тельцов и козлов, как сказано здесь, евреям, непосредственно предшествовавшая тому, откуда я зачитал, не может убрать грех. Она лишь покрывала грех. Это было умилостивление, истина. Но она просто покрывала грех, потому что это говорилось с чистой совестью, ожидая того, когда придет кровь, которая очистит грех, отделит его, удалит его навеки. Так вот, когда пришел Иисус, он не был просто человеком. Он не был просто третьей личностью Троицы. Он был Богом. Он был сам Бог. Он был Эммануилом. И Библия нас учит, что кровью Бога мы спасены. Когда сам Бог стал одним из нас, Он переменил свое, то, кем он был. Он сменил свой шатер. Он сошел, снизошел из славы и стал человеком. Поэтому, рожденный без полового акта, он создал себе тело, в котором он сам жил. Эммануил, Бог, представленный у нас, Слово, ставшее плотью среди нас, и жил с нами, чтобы искупить многих сынов обратно Богу через пролитие этой крови. Тело, разумеется, это был Христос, это был помазанный. И если Христос означает помазанный, и Он тот же вчера, сегодня и вовеки, и Он Слово, тогда Слово является помазанием. «Если вы пребудете во мне, и Слово мое в вас, тогда говорите, чего вы желаете». Это Слово Бога, помазанное Слово. Вот что совершает это. Так вот, было время, как я заметил, что женщина, когда у нее на куске белой ткани появлялось пятно, она его никак не удалишь. Я помню, когда моя матушка, бывало, посыпала черным кофе жир, пытаясь вывести какое-то пятно. Я помню время, когда она брала бутылку скипидара и пыталась отмыть пятно минеральным маслом и так далее, чтобы удалить с одежды пятно. Ну и ты просто не отмоешь его как следует. От него все равно остается след. Это в символе то, что я хотел бы использовать, как кровь козлов и овец. И так далее. Но сейчас выпустили штуку, называемую отбеливатель. И тот отбеливатель, Клорокс, или что это было, это отбеливатель, который выпустили. И сегодня утром, что если бы у меня здесь стоял полный бочонок того отбеливателя и небольшая пипетка с черными чернилами? Давайте минутку изучим это. Что такое эти черные чернила? Большую часть их составляет вода. Но краска? Откуда взялась краска? У краски должно было быть начало. Мы знаем, что это творение. Следовательно, если она началась с творения, это должно было прийти от Творца, прежде чем могло появиться творение. Я не знаю, что значат эти слова. Я не смог бы разобрать это. Но вы простите слова, которые я буду использовать, просто чтобы на кое-что указать. Хорошо, скажем, ну, когда они падают, эта капля чернил теперь, она была ради какой-то цели. Та краска стала той краской ради некой цели. Та одна капля чернил может подписать вам смертный приговор, может отправить вас на электрический стул. Или же та одна капля чернил может отпустить вам ваши грехи. Она здесь ради некой цели. Мы должны использовать ее надлежащим образом. Но, к примеру, с этим закончили. И мы капнем ту одну капельку чернил в бочонок, наполненный отбеливателем. Что с ними произойдет? Вы не увидите, чтобы что-либо произошло, но краски уже нет. Краска разрушается. Ты не знаешь, куда она делась. Ну и она вернулась обратно в кислоты. Конечно же, вода — это форма, содержащая H2O. Она уходит обратно. Вода обратно в воду, которая в отбеливателе. Но химические вещества в этом отбеливателе разрушили это настолько, что вы уже не сможете отыскать пятно от этого. Оно исчезло. Оно распалось, скажем, оно перешло обратно в кислоты. От чего произошли кислоты? Оно уходит обратно, скажем, оно произошло из атомов. Что? Или молекул. А каких молекул? Молекулы из атомов, атомы из электронов и так далее. И так далее, по мере продвижения вперед. Давайте задумаемся над этим. Когда это началось тогда, в прошлом, мы скажем, что оно произошло из атома или из молекулы. Скажем, из молекулы 4,1, помноженной на молекулу 6,9, получилась молекула H. Что если бы было 6,8 вместо 6,9? Вышло бы розовое вместо черного. Что-то должно было определить это. Что если бы это был атом, помноженный на 4, на 6, на 11? Это должно было быть, если бы получилось 6 вместо 11, это было бы коричневым, понимаете? Это должно прийти откуда-то, кто спроектировал его. Посмотрите в окно, на ту пальму. Что это такое? Это вулканический пепел с жизнью в нем. Посмотрите по другую сторону улицы от него, вы увидите эвкалипт. Что это такое? Вулканический пепел с жизнью в нем, иного рода. Посмотрите, вы увидите розу. Что это такое? Вулканический пепел с жизнью в нем. Откуда появился тот цвет? Только задумайтесь над этим. Ну, кто окрасил тот цветок? Вот два цветка одного вида. Один желтый, а другой красный. Оба они произошли от маленького семечка. И от чего? Откуда пришла краска? Одна его часть зеленая, часть белая, часть красная, часть желтая. Откуда же взялась краска? То же самое солнце светило на то же место. Что-то должно определить это. Это природное вещество. Следовательно, у этого где-то должно было быть творение. Теперь смотрите, тогда что оно делает? Оно уходит обратно к началу, к Творцу. В таком случае, если грех поставил пятно на человеке, и Моисей через жертвоприношение овцы мог взять голос Бога, «Я вложу мои слова в твои уста». И он вышел туда со Словом Божьим и сказал, «Пусть будут мухи». А нигде не было ни одной мухи. Меньше чем через 5 минут, может быть, рядом зажужжала зеленая муха. В течение следующих 10 минут их было, может быть, по 2 фунта на квадратный ярд. Что это было? Слово Божье в устах его пророка. Слово Божье творит, но оно должно прийти из правильного источника. И в таком случае, если Бог мог взять того человека и перебросить там мост при помощи крови овец и козлов, и мог сделать так, что Слово Божье творило через уста человека, то тем более не только, но творящая, или же сила жертвоприношения тельца или козла. Но кровь Иисуса Христа — это когда грех исповедан и падает в тот Божий отбеливатель, в собственный, Божий собственный творческий способ удаления пятен, до такой степени, что это попадает в море забвения, чтобы никогда уже не вспоминать об этом. Когда человек исповедует свои грехи и исправляет отношения с Богом, и Бог бросает грех из этого исповедания в кровь своей собственной крови и прощает тот грех, и взамен помещает в того человека первоначальный дух, который должен был быть там, его собственный дух, делая его сыном Бога, то тем более в церкви должна присутствовать творящая сила Бога. Понимаете? Это сокрушает каждую стену греха. Она сокрушит. Понимаете? Люди сегодня пытаются говорить, те слова предназначались для другой эпохи в прошлом. Это так, если вы все еще не под той кровью. Но если вы под той кровью, сила Божья через Его Слово остается такой же. Она должна быть такой же. Если Он мог совершить это через кровь овец и животных, то как насчет крови Иисуса Христа? Я смог это сделать. Мы должны совместить свою жизнь и сфокусировать ее на Слове Божьем, точно как мы поступим с фотоаппаратом или постараемся правильно навести резкость, прежде чем мы нажмем на спуск. И тогда у нас получится по-настоящему точный фотоснимок. Вот что мы хотим делать. Сфокусировать свои жизни на Иисусе Христе, чтобы Христос и вы стали одним и тем же человеком. Ты сын, принятый Богом через кровь праведного Иисуса Христа. Тогда церковь будет двигаться вперед без трений, без боли, без повреждений, без сомнений, без колебаний, без трений. Она будет двигаться в силе Божьего Слова, проявляя каждое божественное благословение, которое Бог обещал для нее, если она только это исполнит. Мы должны сфокусировать свои жизни, и тогда мы увидим Его, и будем видеть только Его, не какого-то епископа, какого-то великого мужа или что-то такое, с чего мы берем пример, но мы взираем на Иисуса Христа, не на какую-то организацию, не на какого-то папу или какого-нибудь архиепископа Кентерберийского или еще какое-нибудь духовное лицо, как мы называем на земле. Но мы должны смотреть на Иисуса Христа. Он — Слово. И с Авраам, когда его попросили жить в чужой земле и ожидать обетования, он не усомнился в обетовании. Христианин взирает на невидимое. Помните, вы наделены 5 чувствами. Одно из них — это зрение. Но я вам докажу, ваше зрение не видит всего. Вот, в это утро, прямо в этом помещении, прямо сейчас, в этом помещении присутствуют живые образы творения. В этом помещении живые голоса. Если вы не видите, тогда пойдите, включите телевизор и посмотрите, не представлены ли прямо здесь, в этом помещении, сегодня утром люди со всей страны. Их тела и их сущности проходят через это помещение. Это правда? Почему? Единственное, как вы это узнаете, передатчик. Принять это и транслировать это в реальность. И единственное, как церковь узнает, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, войти в тот передатчик. Кровь, которая передаст прочь от нас наши грехи и переведет нас через ту пропасть в присутствие Бога, как сыновей Бога, в которых Он представляет Себя. О, насколько величественно! Если бы мы посмотрели на это сегодня утром, мы забыли бы раз различия из-за чего-то, что сегодня в мире, и то, чего ищут другие люди, и огромную численность, и так далее. Мы взираем на Иисуса Христа, который есть начальник и завершитель нашей веры. Теперь помните, все облачение христиан сверхъестественное, если вы христиане. Вы говорите, видеть значит верить. Вы никогда не сможете стать христианином, если вы верите вот так. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Нельзя быть христианином, и чтобы необходимо было увидеть что-то. Все Божьи доспехи сверхъестественные. Любовь, радость, мир, вера, долготерпение, доброта, кротость, мягкость и Святой Дух – все это невидимое. И христианин смотрит не на то, что он видит своими глазами. Он смотрит на то, что он видит своей верой. А его вера может основываться лишь на одном – это слово. Аминь. Я чувствую себя сейчас как восклицающий баптист. Так точно. Понимаете? Когда ты добираешься к тому слову, это живое, это слово. Когда твой разум и глаза могут сосредоточиться на том слове и так сфокусироваться на этом, что ты увидишь точно, что совершает Бог, насколько это чудесно. Авраам увидел это. Понимаете? Он не смотрел ни на какие недопонимания обетования. Что если бы он взглянул и сказал, «Вот мне 75 лет, и ко мне проговорил такой-то голос и сказал, что у меня будет ребенок от моей жены, ей 65 лет, со временем менопаузы прошло около 15-20 лет». Что он сделал бы? Но что же он сделал? Он не обращал никакого внимания на состояние естественного. Он смотрел на то, что сказал Бог. Для него это стало такой реальностью, что он не замечал ничего другого, кроме того, что сказал Бог. Он оставил свой дом. Он отделился от всего неверия, всего, что попыталось бы отвлечь его. Он отделился, чтобы он мог ходить один. Это то, что должен сделать каждый подлинный верующий. Отделитесь от этих сомневающихся и неверующих и ходите со Христом. Это для вас это жизнь. И Авраам сделал так. И спустя 25 лет мы видим, что он по-прежнему верил тому же обетованию. Почему? Он сфокусировал свой разум на воле Божьей, через Слово Божье, и верил этому. Если мы сможем сфокусироваться на плане Божьем, на том, чего Бог хочет для нас, и что Бог обещал нам, и оставить в покое все прочее, не имеет значения, как долго это будет, просто продолжай верить. Римлянам 4 здесь. Мы видим Римлянам 4:14. Сказано, «И он не поколебался неверием в Божьем обетовании». Он вообще не позволял неверию осквернять его. Он взирал на одно. Это был голос, который проговорил к нему. Это то, что сегодня должна сделать церковь. Взирайте на одно. Голос. Слово Божье, которое говорит к нам. Церкви и люди могут говорить как угодно, но наблюдайте за голосом. На что мы смотрим? Он взирал на голос, который проговорил к нему. Все противоречившее тому голосу он называл несуществующим. И однако, материально, это оказалось настолько же за пределами фокуса этого мира, как и во время Ноя. Это было настолько же за пределами фокуса. Из-за чего? Время Ноя. Им было не под силу доказать, что там вверху есть дождь. Но Ной знал, что если Бог так сказал, он силен поместить туда дождь. Авраам знал, что его тело было все равно, что у мертвеца, но он не смотрел на свое тело. Он не смотрел на мертвость Сариной утробы. Юная девушка. Он женился на своей сестре по одному из родителей. Жил с нею все эти годы. И вот ей 90 лет, а ему 100 лет. Но он даже не задумывался об этом. Это даже не появлялось у него в мыслях. Почему? Он вывел из фокуса все неверие. О, слава! Это то, что должна сделать церковь. Это то, что должен сделать каждый член церкви. Вывести из своего фокуса все сомнения. Взирайте только на то слово. Оно обещало это. Так сказал Бог. Это обязано быть таким образом. В Библии сказано, сверх надежды он верил с надеждой. Он не поколебался неверием в Божьем обетовании, но был тверд, воздавая хвалу Богу. С каждым днем он все более укреплялся, потому что чудо будет более великим. Иной раз мы не можем выждать от одного вечера до другого. Иногда мы не можем выждать от одной евангелизации до другой. Мы должны пойти и впутаться в мирское. Как же нам должно стать стыдно за себя? Прежде чем мы придем сюда для того, чтобы исповедать и войти в ту кровь Иисуса, которая очищает нас от всякого греха. Нам необходимо навести у себя резкость, чтобы увидеть того единого истинного живого Бога, что стоит там, который дал обетование, что небо и земля пройдут, но его слово не может ошибиться. Оставайтесь именно там, на этом. Тогда вы не будете метаться от ветров учения, бродить с места на место, от столба к столбу. Но вы будете знать, где вы стоите, потому что вы нацелены Богом. Вы видите, что ваша собственная жизнь попадает в ту мишень, точно как попадала у тех апостолов. Вы живете так, как жили они. Вы крещены так, как они. Вы видите те же результаты, которые видели они. Вы видите, что это действует в вас. Вы нацелены. Меня не волнует, что говорит компания и что говорят деноминации. Вы нацелены, потому что вы знаете, что вы поразите мишень. Аминь. Тогда вы знаете, где вы стоите. Зависит от того, на что вы смотрите. Если вы смотрите на кого-нибудь другого, вы пойдете куда угодно. Любой слабенький порыв ветра снесет вас от мишени. Но, о, вас невозможно снести от мишени, когда вы нацелены. Вот и все. Это ничто не остановит. Бог доносит это до его, точно как Давидов камешек в проще. Он отправился прямо в свое место назначения. Так и ваши молитвы пойдут прямо в свое место назначения, потому что это вознесено в крови Иисуса Христа, которая очищает вас. На вас нигде нет греха или пятнышка. Это верно. Не может быть. До тех пор, пока между мною и Богом находится тот Клорокс, как он увидит мой грех? Как он может увидеть? Если я согрешаю, это непреднамеренно. Тот, который грешит преднамеренно после того, как он получил познание истины. Но преднамеренного греха нет, однако вы согрешаете. Но вы делаете это непреднамеренно, потому что в сердце своем вы не хотите делать те вещи. Но когда вы грешите преднамеренно, это другое дело. Тогда, я считаю, вас не было там с самого начала. Теперь, дело в чем? Это приходит к тому, что все пятна греха смыты. Тогда вы стоите, искупленные кровью Агнца. Вы Адам, такой, каким он был до своего грехопадения. Вы Сын Бога, омытый в крови, которая от собственной крови Бога. Именно кровь производит на свет ребенка. Именно только кровь, она одна. Кровь происходит от мужского пола. Кровь приходит от мужчины. Женщина, она производит яйцо, наполнитель. Но мужчина — это гемоглобин, который вот появляется зародыш. И внутри зародыша это то, где находится жизнь. И жизнь приходит не через исповедь в какой-то церкви или какое-нибудь вероучение или какой-то документ, но жизнь приходит, когда вы рождаетесь свыше через кровь Иисуса Христа, зародыш. Дела, что я творю, и вы сотворите. Верующий в меня, хоть он и умрет, а живет. Всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Там та Божья жизнь, как у Сына Божьего, рожденного кровью Бога. И вы, тот самый Святой Дух, что написал эту Библию, тут же наведет в вас резкость на нее. Этого не сможет сделать ни одна деноминация или вероучение. Только сам Бог сможет взять фотоаппарат ваших очей и дать вам увидеть, кто такой Бог и какова его цель. Так точно. Безусловно. Так вот, мы видим Моисей. Мы видим позднее, он увидел Израиль. Моисей, великий пророк, он смотрел через окна. Он вырос при дворе фараона. И он посмотрел через окно, и он увидел группу месильщиков глины. Там были только полуодетые люди со следами от ударов плетьми на спинах. Никакого способа к избавлению. Но Моисей знал Слово Божье, и он смотрел на них, как на обетованный народ. Он смотрел на них, как на народ, у которого было обетование. Не имело значения, как мир того дня смотрел на них, как на группу месильщиков глины или рабов. Он смотрел на них, как на народ, имевший обетование. Фараон смотрел на них через то же окно, но он видел рабов. Моисей увидел победу. Почему? Он навел себе резкость, хотя и принц, хотя и наследник престола Египта, он убрал резкость от похотей мира. Он убрал резкость от красоты и силы, которую он по своим собственным возможностям должен был получить. Он расфокусировал это, пока он не увидел там вдали благословенный народ, через Божье обетование. Он навел резкость, потому что он знал, что Бог обещал Аврааму, что он посетит свой народ. И он знал, что его вырастили ради той цели. И он расфокусировал все это. У фараона не было этих возможностей. Ему это было предложено, но отверг это. И когда он это отверг, тогда он не смог навести резкость. Никто из людей, после того, как он отверг Слово Божье, не сможет навести на него резкость, потому что вы отвергаете Слово, которое вводит вас во взаимоотношения со Христом. Это верно. Итак, но Моисей посмотрел через это окно. Он верил этому. Почему? Моисей смотрел верою. Вот как смотрел Моисей. Теперь прослушайте это замечание очень внимательно. Вера. Так вот, не забудьте уразуметь это сейчас. Вера создана для того, чтобы видеть то, чего Бог желает и хочет. Никакое знание не сможет этого сделать. Только вера создана и дана человечеству для того, чтобы узнавали, какова есть воля Божья. И возьмите свою веру, которая есть у вас, и у нее резкость не совпадает со словом. Тогда оставьте ее. У вас не та вера. Но когда резкость вашей данной Богом веры совпадает со Словом Божьим, вы находитесь прямо на линии и нацелены. О, ну и ну! Да поможет нам Бог в этот час, великий час, в который мы живем. Вера, устроенная для того, чтобы видеть, чего хочет Бог. Как вы это видите? Через фотоаппарат Его Слова, Его обетования. Это есть полное откровение Иисуса Христа. Затем, когда вера, которая в вас, фокусирует вас на этом слове, ваш фокус уведен от всех деноминаций и вероучений, и всего. Вы сфокусировались прямо на Слове Божьем. Вы нацелились. Нужно лишь легкое прикосновение. Аминь. Та молитва улетает прямо в присутствие Бога, потому что ее ничто не остановит. Да. Вот что совершает это, когда вы нацелены на Бога, сфокусированы. К тому времени вы смотрите на мишень. Вы смотрите не на то, что говорит кто-то другой. Этого не может произойти. И этого не может произойти. Вы смотрите на то, что, как вы знаете, уже произошло. Смотрите на свою мишень. Вы увидите, где они в нее попали. Если в тот день они попали в нее, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Расфокусируйте все эти вероучения и прочие вещи, которые вас запутали. Вернитесь к Слову, затем признайте свое неверие, и пусть Бог возьмет свой Святой Дух и направит ваши взоры прямо на Иисуса Христа. Мы тогда смотрим на Него, не на то, что говорит кто-то другой, даже не на то, что говорит врач, каким бы хорошим это ни было. У него есть свое место. Церковь, какой бы хорошей, у нее свое место. Мы этого не отрицаем. Но у нее, у всего есть свое место. Она выстрелит, но она не попадет в мишень. Только те, кто ожидает Христа во второй раз. Это прицел. Зависит от того, на что вы смотрите. Да. Так вот, сегодня, понимаете, вера устроена для того, чтобы исполнить это. Та же вера сегодня видит то же самое. Вера церкви сегодня должна увидеть ту же Божью программу. Я хочу, чтобы вы сейчас не упустили этого. Церковь сегодня, которая призвана Богом, непременно увидит Божью программу, потому что Божья программа выписана здесь, чертеж, и Святой Дух через веру является тем, кто читает его и упорядочивает его. Как же тогда человек может говорить, что он наполнен Духом Святым, и Святой Дух говорит определенным образом, чтобы исполнили что-то в Библии, и этот человек приходит, говорит, «О, ну, это фанатизм». Может ли Святой Дух быть настоящим Святым Духом, отрицать свое собственное слово? Нет, он должен держаться слова, потому что оно — это Бог. Понимаете? На что вы смотрите? Что вы видите? Мы должны видеть Иисуса. А единственное, как мы увидим Иисуса, это увидеть Слово. Это естественный знак Духа. Вы знаете, что я имею в виду? Это буква, которую Дух оживляет. Понимаете? Это буква, которая... И Дух оживляет эту букву и соделает ее реальностью. Да, да. Моисей посмотрел верою. И человек сегодня, который видит Божью программу, делает то же самое, смотрит верою. Моисей позднее увидел вот это великое. Когда люди попали в беду, что он сделал? Он сделал из меди змея, водрузил его на шест и сказал, когда их кусали змеи по причине их неверия, что всякий, кто посмотрит на этого змея, будет жить. Заметьте, человек, который просто пришел и взглянул, так вот, палка, шест, на котором это находилось, это был просто кусок дерева, срубленного там в пустыне, наверное, кусок мескитового или чего-то такого, что было бы здесь, очень твердое дерево, или что это было. Его давно отделили от его естественного роста. Внутри себя оно было мертвое. Медь, наверное, это был обломок шлема от римлян, или что-то такое, что они взяли как трофей, его переплавили и соединили, и сделали змея. Если люди выходили туда, просто как некий идол, посмотреть на того змея, они ничего не получали. Но когда истинный верующий выходил туда и посмотрел на того змея через духовно открытую истину, сам тот змей, поскольку это было в облике змея, он представлял грех, который уже осужден. Они видели, что грех, их неверие уже под осуждением от змея из Едемского сада, а змей был сделан из меди, которая означает божественное правосудие. Понимаете? Жертвенник был сделан из меди, медный жертвенник, на котором приносились жертвы, медь. Божественный суд. Илия, великий пророк, когда он посмотрел вверх на небо в дни своего служения, 3,5 года, и не было воды вообще, он сказал, «Небо выглядело как медь». Что это было такое? Божественный суд на страну, разуверившуюся в Божьем послании, что их вера настолько неясна, не смогли увидеть этого в тот день. Мне сегодня интересно, если мы видим все водороды, кислороды и бомбы и прочее, что мы создали, интересно, не увидим ли мы народ? Время выглядит как медь. Это божественный суд. Мы стали такими мудрыми в своем интеллекте. Мы выучили своих детей, да так, что мы получили кучку Рикки. И мы получили то, что получили, даже наши церкви и прочее. И наши юноши едут в семинарии, приезжают сюда и едут туда и учат какого-нибудь доктора философии и доктора права. Позвольте мне вам кое-что сказать. Каждый раз, когда он получает что-нибудь такое, он уходит все дальше и дальше от Бога. Бог настолько простой. Причина, по которой человек не может найти Бога, он не упростился в должной мере. Кто-то сказал, «Брат Бранхам, как вы видите видение?» «Это не я, понимаете? Тебе нужно убраться с картинки. Бог дал обетование. Бог должен держаться того обетования. Но вам необходимо быть простым настолько, чтобы отойти от своих собственных привычек». Кто-то сказал, «Это будет великий человек, если он получит степень доктора права из нашего колледжа. Если он получает, он просто удаляется еще на один интервал от Бога». Люди сегодня могут отправить сообщение, я сказал, на Луну, но он проходит над травинкой, которую он не сможет объяснить, если бы ему пришлось. Бог скрывается в простоте, понимаете? Вы не можете упроститься в должной мере. Человек получает образование, первое же, что он понимает, он настолько велик, он не может смириться. А Бог настолько велик, что он унижается и прячется от грешника. Иисус благодарил Бога за это. Он сказал, «Благодарю Тебя, Отче, Творец небес и земли. Ты сокрыл это от премудрых и разумных и откроешь это младенцам, таким, которые желают научиться». Путь познания Бога — это упроститься. Путь вверх ведет вниз. В какой стороне северный или южный полюс? Вы находитесь в космосе, понимаете? Путь вверх ведет вниз. Смиряющий себя будет возвышен. Возвышающий себя будет унижен. Понимаете? Мы должны смириться, не пытаться знать слишком много. Просто знайте одно. Не обращайте ни на что внимания, а взирайте на Христа. Если вы не знаете, как пишется ваше имя, это не имеет к тому никакого отношения. Просто сфокусируйте свое сердце на Христе и Его воле, и смотрите, что произойдет. Да, безусловно. Так вот, многие пришли туда и сказали, «Там замечательный змей». Люди приходят туда и исцеляются, посмотрев на змея. «Может быть, нам лучше взять семью и пойти туда?» Вы слышите сегодня такие вещи. В город приезжает великий исцелитель, и он там... Мы все пойдем туда и исцелимся. Так вот, когда вы мыслите таким образом, в вашем фотоаппарате у вас точно сбилась резкость. Да, господа, наведите его на Иисуса и только на Него. Смотрите на Него, и вы увидите, какова Божья цель. Так вот, когда тот еврей пришел туда и посмотрел на того медного змея и сказал, «Та медь, тот змей означает уже осужденный грех». Медь — это божественное осуждение на нем, и Бог осудил мои грехи. И я через этого медного змея, он символизирует нечто, которое должно прийти. Грех уже осужден, я свободен. Он был исцелен. Это верно. И сегодня Иисус сказал в Святого Иоанна 3:14, «Как Моисей вознес медного змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Если вы сможете посмотреть на Него не как на церковника, не как на пророка, не как на просто хорошего человека, не как на третью личность Троицы или что-то такое, если вы сможете посмотреть на Него, как на самого Эммануила, который пришел и отдал свою жизнь, и был вознесен, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если вы сможете навести резкость на своем фотоаппарате так, что вы увидите это и будете знать, что это стоило жизни самого Бога, когда Его жизнь пришла здесь к завершению. Не должен был ее отдавать. Он добровольно положил ее. Он был Богом. Он не должен был умирать, но Он добровольно сделал это, отдал собственную свою жизнь, чтобы Он мог привести к себе сыновей, чтобы Его труд мог продолжиться дальше. Дела, что Я творю, Иоанна 14:12, дела, что Я творю, и вы сотворите. Если все это может вот так совершаться, и вы сможете увидеть Его, и будете видеть только Его, тогда вы навели резкость на своем фотоаппарате, понимаете? Так что Бог сможет вас использовать, безусловно. Теперь, если вы просто взгляните на это, скажете, «У меня в машине висит распятие, дома у меня есть одно, крест». Это нормально, но это не то, что подразумевается. Это не то, о чем он говорит. Вы должны понять, что Бог знает, что вы грешник, и что вы признали свои грехи, и Бог возложил ваше беззаконие на Него, на Себя, и стал человеком. Он переменил свои черты и сошел, из Бога стал человеком, чтобы Он мог умереть вместо вас, отдать Себя за вас. И вы признали свой грех, и не произведенный Клорокс, но сила Божья, которая стала кровью, чтобы Он мог удалить вашу греховную кровь от полового влечения и сделать вас свободным мужчиной и женщиной Бога. Вот вам, пожалуйста. На что вы смотрите? Вы говорите, «О, я принадлежу к ассамблеям Божьим, я принадлежу к объединенным пятидесятникам, я принадлежу к методистам, баптистам». Вы по-прежнему сбиваете у себя резкость. Наведите резкость на Иисуса Христа. Аминь. Услышьте, как придет ответ. Все твои грехи, коих много, все прощены. Будьте неотступны, как женщина сирофеникиянка. Не имело значения, сколько разочарования она перенесла, пока нашла. Она все равно сфокусировала себя на том, что это Бог. И она пришла к Нему и получила просимое, потому что она правильно навела резкость. Она навела ее. Не имело значения, сколько налетало порывов ветра. И говорили, «Дни чудес прошли, твой муж оставит тебя». Это ничуть не беспокоило ее. Та пуля полетела прямо в свою точку. Аминь. Мы можем навести резкость на время. Тогда мы ожидаем Его прихода. Вот тот, кто движется. О, вот это да! Понимаете, вам необходимо обрести цель. Вы должны узнать, что является этим. Посмотрите на овечьи ворота. Там были люди. У Бога всегда был путь для человека искать спасение. Тот медный змей. Люди должны были посмотреть на него. Это верно. И у овечьих ворот они должны были смотреть на это. Те люди сидели там. Давайте представим, что это была больница. Там было много больных и страждущих. Там лежали тысячи, толпы, подобно как сегодня больница. Заботливые руки их близких прислуживали им, точно как они прислуживали бы сегодня в больнице. Они ожидали. Их глаза наблюдали за той водой. Там, где были овечьи ворота, было 5 крытых ходов. Это за пределами Иерусалима. И там... или эти ворота. И тогда, когда он приходил, он наблюдал. Должно было произойти нечто сверхъестественное. И как только то сверхъестественное происходило, они бросались к этому. Посмотрите на церковь сегодня. Бог хочет, чтобы мы наблюдали за сверхъестественным, когда Его Слово проявится и подтвердится. Сейчас мы бежим от этого, потому что оно не связано с нашими организациями. Понимаете? У овечьих ворот они ожидали сверхъестественного действия. Бог всегда действовал через свой народ, через сверхъестественное подтверждение своего обетования. Он обещал, что Он будет это делать. Когда они видели, что то обетование начинает действовать сверхъестественным, они запрыгивали прямо в это и принимали это. Сегодня, даже сейчас, Святой Дух, сверхъестественная сила Божья находится на земле, действует, демонстрирует дела, а люди бегут от нее вместо того, чтобы войти в нее. Слово, которое стало плотью и подтвердилось, те самые дела, которые Он совершил и обещал, что мы будем совершать, совершает те же дела. А если это не связано с нашими группами, то нам нет до этого дела. Это верно. Иисус пошел и нашел одного человека во всей церкви. Вы говорите, Бог исцеляет всех? Нет, господа. И, братья-пятидесятники, позвольте мне обронить это вам. Вы ожидаете наступления времени, когда на земле восстанут мужи и пойдут по больницам и избавят их, и скажут всем покинуть больницу. Не будьте обольщены таким образом. Поверьте мне. Поверьте, что это ложь. Такого никогда не совершалось. Когда Иисус, давайте скажем, что это была больница, Он зашел туда по водительству Духа, Он обнаружил одного человека, который, как Он знал, был готов, и Он проговорил с тем человеком. Он рассказал ему тайну его жизни, рассказал ему там. Он не был не способен передвигаться. Он мог ходить. Кто-то мог обогнать его, бегущего. Он сказал, «Когда я прихожу, другой заходит прежде меня». Понимаете? Он не был слепым, и он не был глухим, и он не был немым, он не был калекой. У него была какая-то вялотекущая болезнь, не убила бы его. У него она была 38 лет, и он пытался спуститься туда, а заходил кто-то другой, у которого было немного лучшее состояние, чем у него. Затем сила ангела уходила. Мы заходим сегодня и видим, как муж Божий, ведомый Духом Божьим, видит видение, идет, что-то совершает подобным образом, а они говорят, «Ну, вот на углу сидит Джонс, позвольте мне увидеть, как вы, исцелители, исцелите его». Вы видите того же древнего беса, который сказал Иисусу с повязкой, намотанной ему на глаза, и сказал, бил его палкой по голове, и сказал, переложил палку из одной руки в другую, сказал, «Расскажи нам, кто тебя ударил? Мы тогда поверим, что ты пророк». Да, еще прежде начала мира он знал, кто держал в своей руке ту палку. Он не устраивал ни для кого представлений. Он в точности исполнил то, какова была воля Божья. Церковь исполнит то же самое. Понимаете? Овечьи ворота, но они за чем-то наблюдали, они чего-то ожидали. Теперь, если бы они сказали, «О, ну, мы пойдем туда и посмотрим, что делают остальные, мы посмотрим, похоже ли это на сверхъестественное», они ничего не получили. Но это именно тот человек, которому пришлось поднажать, не отсиживаться сзади, но спереди. Тот человек, который ожидал призыва к алтарю. Тот человек, который ожидал, что увидит нечто сверхъестественное. Подобно как этот мужчина здесь, сын брата Уильямса, выросший в пятидесятнической семье. Но однако стоял однажды на собрании, куда его папа почувствовал побуждение отправить его. И вот тот молодой человек стоит там, и он увидел сверхъестественную руку Божью. Он быстро стал христианином. Он был готов к принятию этого, потому что он увидел движение воды. Он понял, что там было нечто сверхъестественное. Это не «присоединись к церкви, пожми руку, и на миллион больше, чем в 44-м», или «новая церковь, новое здание, или еще что-то новое». Это была новая жизнь, которая пришла через сверхъестественное действие, которого они ожидали, что это произойдет. Они знали, что один раз в определенный промежуток времени затем приходили, и они ожидали. Теперь, если это не происходит постоянно, и мы не скачем выше крыши, то считаем, ну мы оставим эту церковь, она охладела. Что за чепуха? Как мы не можем ожидать? Авраам не считал, ожидал. Он не думал так, что Бог охладел. Он ожидал 25 лет, тогда он увидел действие руки Божьей. Они ожидали у овечьих ворот из месяца в месяц, на протяжении какого угодно времени, того одного сверхъестественного движения. Но они ждали этого. О, ну и ну! Они ожидали этого. И сегодня мы утратили то видение, пятидесятники. Мы что-то утратили. Давайте взирать на Христа. Наши деноминации расширились, да так, что это зашло далеко. И мы сейчас боремся и пытаемся заполучить больше, и более крупные церкви, и высшие классы, и проповедников с лучшим образованием и прочее. И что мы получили? Мы отошли от той самой вещи, на которую Бог сказал нам смотреть. На что вы смотрите? Смотри и живи. Вот что мы должны сделать, если мы предполагаем жить. Другие, возможно, посмеялись над ними, сказали, та группа святых скакунов там, у той купальни. Ну, они говорят, что существует, да это всего лишь ветер. Ну, ветер приходит, возмущает воду. Не для них. Это был ангел милости. Это был ангел исцеления. И я верю, что это был ангел, хотя это кажется таким простым. Но понимаете, Бог скрывается в простоте. У меня были такие, что приходили на собрание, говорили, «Брат Бранхам, я не знал, что вы святой скакун, потому что я заметил, что вся та группа кричала и плакала, и вот так себя вела в то время, как вы говорили, орали «Аминь» и все такое». Да это не что иное, как эмоции. Возможно, для вас это так, кто не верит. Но для нас, кто вкусил благое от Бога, нас, знающих, что такое Святой Дух. Вы говорите, те люди говорят на языках, это просто бормотание. Чего-то. Они просто... Это только интеллектуальное. Это лишь какое-то возбуждение. Или кто-то говорит, возможно, для вас это так. Но для того человека, на которого он сходит, для него он другое. Так точно. Так точно. Вы говорите, ну вот, знаете, это просто день, это та чепуха. Есть. Ну, люди этому не поверят. Это вовсе не остановит настоящее движение Божье. Иисус пришел прямо в середину неверия, но это ничуть не остановило его. Он двинулся дальше. Люди сегодня не имеют значения, как пытаются, насколько сильно они пытаются говорить, что это фанатизм. Люди идут вперед, веря этому. Они не могут этого объяснить. Они не знают, что это такое. Они знают, что они получили некое представление о том, что это такое. Подобно Бенджамину Франклину с воздушным змеем в своей руке, он сказал, «Он у меня! Он у меня! Он у меня!» Он знал, что у него нечто есть. Так и эти мужчина и женщина знают, которые, возможно, не способны рассказать вам, что такое атомы, сколько в атоме молекул, но они знают, что они получили Духа Святого. Из-за чего? Они навели это через прицел, через Слово Божье, которое Петр сказал в день Пятидесятницы. «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов, и вы получите дар Духа Святого». Когда тот исповеданный грех падает в ту кровь, всю кровь, Он отпущен. Кровь отпускает грех, и человек стоит как Сын Божий. Аминь. Тогда он нацелен. Просите того, чего желаете, и будет вам. Тогда просто так или иначе вы, оказывается, знаете волю Божью. Каким-то сверхъестественным способом есть некое действие, что-то такое в вас говорит «Сходи сюда и сделай это». «Иди сюда и сделай то». Понимаете, в вас есть нечто, всегда попадает в мишень именно так, как это должно быть. О, как прекрасно! Нам нужно завершать, потому что уже слишком поздно. Еще всего несколько минут. Те люди, возможно, смеялись, но это не остановило их. Они все так же ожидали. Люди могут говорить, «Наша церковь, наши братья, охлаждение послания» и так далее. Оно не охладело. Мы ожидаем движения воды. Я ожидаю, что увижу, как нечто произойдет. Я сейчас здесь, в Тусоне. Почему? Я не знаю. Вода принесла меня сюда. Я ожидаю увидеть, как нечто произойдет. Это произойдет. Я рассказал вам, когда я приехал сюда недавно, нечто произойдет. Будет гром или раздастся взрыв. Те семь печатей проявятся. Возьмите ленты и разберитесь, верно это или нет. Понимаете? О, мы ожидаем движения воды. Мы видели нечто. Были далеко, на пересечении часть той пустыни на север от Тусона. Именно то, что я рассказал вам здесь, до того, как это произошло. Я снимал оттуда те колючки. И именно тогда громыхнуло и сотрясло всю гору. Покатились камни и тому подобное. И Святой Дух обратился, сказал, «Немедленно возвращайся к себе домой, ибо откроются семь печатей». «Достаньте ленты и разберитесь». Это так говорит Господь. Рассказал до того, как это произошло и все такое. Разберитесь, истина это или нет. Когда меня не станет, это по-прежнему будет жить. Мы в конце времени, друзья. Я ожидаю прихода Иисуса, того благословенного Господа Иисуса, которого я возлюбил и отдал свою жизнь еще, когда был молодым человеком. Я по-прежнему ожидаю Его прихода. Я верю, что Он придет. Хотя, как у Авраама, это может затянуться, однако я укрепляюсь и еще больше люблю Его, каждый день выражая Ему свои чувства. Я знаю, что каждый присутствующий здесь верующий делает то же самое. Не имеет значения, что говорят другие. «О, ты отсталый человек, тебе следует...» Мне все равно, что они говорят. Я все равно верю Богу. Я сфокусировался на Слове и знаю эту истину. Никому еще не удалось сбить меня с этого. До тех пор, пока Бог удерживает мое сердце прямо на том слове, я буду оставаться там. Аминь. Илия, он однажды, когда он ожидал прихода чего-то, что принесет помощь людям, он смотрел, и он ожидал, да так, что старик, которому было 80 с чем-то лет, был слишком уставшим, чтобы карабкаться на гору, после того, как постился, молился. Но Бог сказал ему, если они покаются, нечто произойдет. Чего он ожидал? Он отправил своего слугу, сказал, «Поднимись наверх и посмотри». «Посмотри! Нечто произойдет!» 3,5 года, и не было дождя, ни облачка, даже роса не выпадала. Но сказал, «Пойди, посмотри!» И Илия или Гиезий стоял и смотрел, и смотрел, и смотрел. Он ничего не увидел. Он спустился вниз. Он сказал, «Я не вижу ничего. Иди опять! Аминь! Иди и оставайся, пока это не произойдет!» И Илия идет обратно, или я имею в виду Гиезий, и он смотрит, и смотрит, и смотрит, и Илия, та лысая голова, что была там под солнцем, и его усы, и его борода, седая борода, и те, похожие на кости руки, на его костлявых коленях, он сказал, «Господь Бог», когда он начал молиться, сказал, «Теперь иди опять». Аминь. Что он делал? Он ожидал, что Бог позаботится о своем обетовании. Не имело значения, насколько медным это выглядело, сколько на этом было суда. Это верно. Кто-то сказал недавно, он сказал, «Брат Бранхам, ты веришь этому, и ты так много говоришь против организации от религии. Что заставляет тебя это делать?» Я сказал, «Ничего не имею против братьев в той организации, но это система. Вот я против чего». Подобно как ученики, отправившиеся бальзамировать тело Иисуса. То тело почти начинало гнить, это верно, шел ужасный запах, но они оставались прямо с ним. Это то же самое сегодня, хотя церковь стала совершенно нерешительной, она во всевозможных состояниях, она распалась на измы и формальности и все прочее, но я должен оставаться с нею. Нам необходимо оставаться там. Мы должны оставаться там, потому что мы любим ее. В нас нечто есть, принуждающее нас. Пульсация из нашего сердца говорит, оставайся с нею, потому что однажды наступит воскресение, и Бог возьмет из этого. Аминь. Да, чудный Господь Иисус. Хорошо. Мы обнаруживаем, что Илия продолжал смотреть, пока не увидел просто размером с человеческую ладонь. Теперь, неверие моментально подхватило бы это. Это лучшее, что ты можешь сделать? Понимаете? Если это все, что ты можешь сделать, ну, забирай это обратно. Но что это было? Он ожидал сверхъестественного. О, он знал, что только рука Божья могла это совершить. И когда он увидел ту руку, ИИСУС, у него появилось ВЕРА. Да. И когда он это увидел, он сказал, «Я слышу звук сильного дождя». Что это было? Он принял первое действие. О, неверующий в это утро! Ты, который совершенно запутался в своих водных крещениях и всем прочем, позволь Духу Божьему открыть твои глаза и показать тебе просто нечто малое. Тогда начинай оттуда. Я слышу звук сильного дождя. Ты, который веришь вероучением вместо слова, вернись к слову, просто узри первое малое действие. Вера приняла это. Вот чего я ожидал. Мы ожидаем пришествия Господа. Мы смотрим на сошествие Духа Святого в последние дни. Мы смотрим на чудеса и знамения. Мы наблюдаем за происходящим. Понимаете? Вы разве не видите, на что вы смотрите? Это именно то, что Бог сказал, что это будет происходить. Пусть вера ухватит это, скажет, «Я тоже этого хочу». Посмотрите на Ильи. Когда он это принял, вы знаете, его жизнь, должно быть, обновилась. Он обогнал колесницу Ахава. Он бежал впереди колесницы, тогда как не мог даже взобраться на холм. Он бежал впереди тех быстрых лошадей. Выкатывайте бочки для дождевой воды. Я слышу звук сильного дождя. Первое малое действие. Слава! Первое малое действие у водоема Вифезды. Они бросились к нему. Аминь. О, если присутствующие здесь люди, если вы не получили Духа Святого в это утро, если тот первый слабенький звон скажет «Это истина», тот человек говорит слово, являющееся истиной, тогда торопитесь так быстро, как только можете. Не ждите. На что вы смотрите? Чего вы ожидаете? Час уже более поздний, чем вам кажется. Идите к этому так быстро, как только можете. Почему? Когда Илия увидел то действие, это было доказательством отвеченной молитвы. О Боже, я желаю, чтобы каждый, присутствующий здесь в это утро больной, который ощущает этого Святого Духа сейчас с нами, мог осознать это. Это доказательство, что на молитву, который вы молились, был дан ответ в присутствии Божьем. Каждый человек, который желает крещения Духом Святым, если вы почувствуете то небольшое замечательное чувство, говорящее это, «Я верю, что это истина», если вы примете это доказательство моей отвеченной молитвы. Поднимите свои руки и скажите, «Боже, сейчас я принимаю его». Нечто произойдет. Зависит от... Бог везде, вокруг нас, демонстрирует знамения, а мы все равно двигаемся дальше, совершенно вне этого пути. Да, о ужас! Илия знал, что это был ответ на молитву. И он отказался замечать что-либо противоречившее. Он находился в брюхе у кита на дне моря. Но он сказал, «Это не сокроет меня». Он сказал, «Еще раз я посмотрю на твой святой храм». На что он смотрел? В действительности он не мог увидеть храм, но он видел обетование, данное через храм. О Боже! Если бы мы только смогли увидеть обетование Слова, которое дал Христос, где двое или трое собраны во имя Мое, я там среди них. И чего не попросят, получат. Если бы мы только смогли увидеть это и при первом же действии войти прямо в Него, не ждите дольше. Чего вы ожидаете? Бог отвечает на вашу молитву и размещает его везде вокруг вас. Потом вы говорите, «Ну, теперь давайте-ка посмотрим, что скажет такой-то. О, не делайте этого!» Смотрите на Христа. Смотрите на то, что Он сказал. «Я там, где двое или трое собраны во имя Мое. Я там среди них. Пусть они просят, они получат». Какое обетование! Какое божественное обетование! Он отказался замечать то, что принудило бы его сомневаться. Если дьявол говорит для вас, скажем, «Теперь одну минутку, может быть, сегодня вечером, возможно, тебе станет чуть лучше, когда начнется пробуждение». Возможно, это красивое, возможно, это неплохо, но не дожидайтесь начала пробуждения. Будьте прямо сейчас, станьте частью пробуждения. Бог хочет начать его в вас, Бог хочет начать его в церкви. Святой Дух возьмет посланника, затем и пошлет послание. Бог подтвердит то послание, великие чудеса и знамения. Понимаете? Откажитесь замечать то, что заставит вас сомневаться. Иона отказался, и Бог избавил его из китового брюха. Безусловно. Да, господа. Иов, когда его отвергли даже все его друзья, все было плохо. Иов продолжал смотреть на небо. Кто-то из них сказал, «Ты тайный грешник, и ты смотришь, Иов, что ты смотришь туда вверх? За то, что ты согрешил, Бог уже доказал, что Он сделал с тобою. Ты тайный грешник, Иов». Иов знал, что он не грешник. Он точно исполнил каждое слово, которое требовал Бог. Та сожженная жертва, то всесожжение, это было все, чего просил Бог. Бог просил только всесожжение, и Иов знал, что он принес жертву всесожжения. Бог просит вас только верить Его Слову. Аминь! Аминь! Он не просит всех этих измов и вероучений и всего прочего. Он просит, чтобы вы Ему верили, верующие в Меня. Аминь и аминь! Верующие в Меня, дела, что Я творю, на Него посмотрите все концы земли и живите. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Аминь и аминь. Да, господа, ничего другого не ждите. Смотрите. Иов стоял и смотрел. Он видел свою плоть. Вся распадалась. Он видел на себе кровь. Он видел на себе нарывы. Пришла его жена. Члены его церкви оставили его и обвиняли его в том, что он тайный грешник. Его жена пришла и сказала: «Ты выглядишь жалким. Почему бы тебе не проклясть Бога и не умереть смертью?» Он сказал: «Ты говоришь, как глупая женщина. Господь дал, Господь взял. Да будет благословенно имя Господне». Примерно в то время, когда он оставался со словом, затем засверкали молнии, загремели громы, и пророк посмотрел на небо. И он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив. В последние дни он появится на этой земле. Хотя после того, как подкожные черви уничтожат это тело, однако во плоти своей я увижу Бога, которого я увижу». Смотрите, первое, он назван Искупителем. Следующее, он Бог. «Я знаю, Искупитель мой жив. В последние дни он появится на земле. Хотя после того, как подкожные черви уничтожат это тело, однако во плоти своей я увижу Бога, которого я увижу сам. Мои глаза узрят, а не другого». Когда он умирал, и тело его гнило, пока он был во плоти, он смотрел, пока он не увидел воскресения. Аллилуйя! И узнал, что он включен в него, потому что он соблюдал Божье слово. «Посмотри и живи, мой брат». Аминь. Он увидел, какова была Божья цель, и он исполнил это. У Бога была причина на то, чтобы испытывать Иова. У него была причина на то, чтобы испытывать людей. Все делается по какой-то причине. Сейчас он делает то же самое. Он посылает нам знамения и чудеса среди людей. Он посылает истину Евангелия и позволяет им смотреть поверх нее на какое-то вероучение, отвергать настоящую истину и принимать вероучение. Это отвергают, а то принимают, когда они знают, что Библия учит вопреки этому. Но он делает это для испытания. Следовательно, в день суда отговорки не будет. «О, ну и ну!» Посмотрите на то, что обещано в последние дни. Теперь в завершение. Позвольте мне сказать вот это, перед тем, как мы завершим. Посмотрите на то, что обещано в последние дни. Посмотрите на то, что он уже совершил в эти последние дни. Он излил Духа Святого на свой народ. Снова вернул первоначальную Пятидесятницу. Вернул первоначальное крещение Духом Святым. Вернул первоначальное водное крещение. Все вернул обратно к своему оригиналу. Продолжил дальше и возвратил первоначальное доказательство Христа через явление нам видений и пророчеств, которые ни разу не ошиблись. Движется дальше. Все совершенно такое же, чтобы показать, что это за пределами человеческого разума. Они не смогли бы этого совершить. Это Бог. Посмотрите на тот великий огненный столб, что вел детей Израиля. Кто-нибудь, любой изучающий Библию, знает, что это был ангел Завета. Иисус Христос. В Евреям сказано, Евреям, 11 глава, сказано, что Моисей оставил Египет, поношение Христова почел большим сокровищем, чем сокровище Египта. Понимаете, что это было? Христос в пустыне. В Иоанна 16, или, я прошу прощения, Иоанна 6, когда они принимали причастие, или что это было, преломляли хлеб и веселились там на празднике. Иисус сказал: «Я хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Едущий плоть мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в день последних дней». Он знал, что он это совершит. Он знал, что он хлеб жизни. Они сказали: «Ты делаешь себя Богом. Ты делаешь себя...» Сказали: «Но вот... мы теперь знаем, что ты сумасшедший». «Безумный» означает «сумасшедший». «Мы знаем, что ты сумасшедший. Ты человек, которому не больше 50 лет. И вот ты говоришь, что ты видел Авраама. Мы знаем, что ты безумный. Ты не в своем уме. Ты религиозный фанатик». Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я сущий». Аминь. Что такое был «я сущий»? Тот пылающий свет в том кусте. Моисей увидел его. Все дни своей жизни он наблюдал за ним, и он привел его прямо в обетованную землю. Тот самый свет сошел и стоял там. И он сказал: «Я сущий, прежде нежели был Авраам. Я сущий, тот горящий куст. Я есть сущий, тот ангел света. От Бога я пришел, и к Богу я иду». Через несколько дней после воскресения Савл Тарсянин держал путь в Дамаск, чтобы преследовать пятидесятников. И когда он был в пути туда, сошел сильный свет, отнял у него зрение. Он мог, никто из остальных не видел того света, но он видел. Для него он был таким ярким, что он ослепил ему глаза. Сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус». Тот самый свет, что был в пылающем кусте, тот самый свет пришел от Бога и ушел обратно к Богу. И у нас есть изображение того самого света среди нас сегодня, совершающего те же необычные дела, и те же чудеса, и те же знамения, и однако мы ищем чего-то другого. Евангельская истина, подтверждение Слова, это крещение Святым Духом, крещение во имя Иисуса Христа. Эти вещи, которым мы учим, это несомненная истина. Где они подтверждены? Аминь. Фью. Меня охватывает благоговение. Да. Почему? Потому что Святой Дух здесь. Потому что по всему миру Он доказал это вдоль и поперек и не ошибся ни разу. Аминь. На что вы смотрите? Чего вы ожидаете? Угу! Настало время! Вода волнуется! Входите сейчас! Знамение последних дней! В вечернее время явится свет! Вы знаете! Да, явится, сказал Хейвуд. И это верно! Дорогу к славе сможешь ты найти! Да, в эти последние дни вы найдете! Посмотрите! Все зависит от того, на что вы смотрите! Посмотрите, что совершилось! Огненный столб! Дух Святой! Он тоже вчера, сегодня и вовеки! Давайте сейчас посмотрим, давайте поверим, давайте уразумеем, что мы в последних днях, мы в последних часах, и мы в последних минутах последнего часа. У меня есть этот фильм, и, может быть, я привезу его как-нибудь брату Аутла на служение в среду вечером. Покажет вам это, где мы сняли в Иерусалиме. Он называется «Три минуты до полуночи». Возьмите то, что сказала наука. В Библии сказано, Иисус сказал, «Когда вы увидите, что смоковница и все другие деревья распускают свои почки, Израиль возвращается как государство, они государство». Мы видим другие деревья. Методисты распускают свои. Баптисты распускают свои. Католики распускают свои. Все остальные распускают свои. Пятидесятники через Орала Робертса распускают свои. Все прочие проводят свои евангелизации, распускают свои ветви. Тогда знайте, что время близко. Не пройдет род сей, как все это исполнится. Мы видим, что Израиль на родине подняли свое знамя, шестиконечная звезда Давида. У него свои собственные деньги, свое собственное государство, своя собственная армия. У него все есть. Это Израиль. Что это такое? Он там, готовый к очищению, что Бог возьмет из него 144 тысячи. Посмотрите на церковь сегодня. Находится в своем хаосе, вся запутавшаяся и все такое. Она смотрит, и у нас там больше. Мы лучше, чем они. Мы это, то и другое. А та невеста следит за пришествием Господа Иисуса, которая то тайное, наступит то тайное пришествие Христа и унесет его невесту в ночи. Подобно как книга, которую я однажды читал о Ромео и Джульетте, как он явился с лесенкой и забрал свою невесту от них. Вот каким однажды придет Иисус, и ожидающий того смотрит не на свои вероучения, но взирает на Христа, ожидает его прихода. Его сердце сосредоточено. Они пришли, родственники по крови, подобно Исааку и Ревекке, собственный родственник по крови. Вот как мы должны прийти. Кровное родство со Христом, через жертву, когда наши грехи отпущены кровью Иисуса. Не тем, что говорит какая-то церковь, что говорит кто-то другой, но что совершила кровь, и было доказано, что это совершилось через слово, производящее то же самое, исполняющее то же самое служение, что было у него. Аминь. На что вы смотрите, церковь? О, эти последние дни. О, он прямо среди нас, люди, а мы забыли об этом. Он находится прямо среди нас, а мы этого не знали. Святой Дух сегодня утром находится здесь, и, может быть, многие уйдут и забудут об этом. Может быть, многие из больных забудут поверить и укорениться своей верой прямо там, где она должна сейчас быть. Истинная, истина, купальня волнуется, вода откатывается от естественного, показывая сверхъестественное. Святой Дух здесь берет обычную группу людей, умных, что сидят здесь, хорошо одетые, с хорошим образованием, ожидают. Святой Дух сходит на них, и нечто захватывает их. Они кричат: «Слава Богу! Аллилуйя!» В чем же дело? Движение воды. Аминь. Грешники, что сидят там, отступившие, проститутки, пьяницы и всякие прочие, это святые, благочестивые. Ты не сможешь нигде указать на их жизнь с тех пор, как они приняли это. Что это такое? Движение воды. На что вы смотрите? Святой Дух сходит среди нас. Некоторое время назад я сидел там с братом Аутла, указывал ему на людей здесь с болезнями и прочим. И могло бы совершиться прямо сейчас. Показывал бы различные вещи, происходившие в жизни и так далее. Что это такое? Это Святой Дух, Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки. Чего мы ждем? Движение воды? Она уже пришла в движение. Очень скоро ангел уйдет, и вся сила исчезнет, и тогда не останется спасения. Вы останетесь во внешней тьме. Рассказ, который я слышал несколько дней назад. В завершение, возможно, я скажу это. Был один юноша, который совершил убийство. Он что-то сделал плохое. Что ж, меня недавно вызвали по одному делу, вы знаете. Это было здесь, в Техасе. Недавно я получил от них небольшой сертификат за спасение жизни. В нем было сказано. Мы поехали туда ради того младшего Айерса, тот мужчина, который сделал фотоснимок ангела Господня, который в тот вечер там, в Хьюстоне, и критиковал меня, и говорил обо мне все, что возможно. Обхватил меня руками, обнял меня, сказал, «Только подумать, брат Бранхам». Тот самый человек, который, как я сказал, был практиковал гипноз, приехал для того, чтобы спасти моего сына от электрического стула. Это верно. Я говорил там перед всеми ими. И что сделал губернатор? Помиловал это. О, ну и ну! Когда они должны были умереть спустя 4 или 5 дней. Верно. Почему? Я заинтересован в жизни. Жизни! Я сказал, господа, у вас нет права отнимать жизнь у того юноши. Первая кровь, которая пролилась, это был один брат, проливший кровь другого. Он пролил его кровь. Но Бог не отнял у него жизнь через смертную казнь. Он поставил на нем знамение, чтобы никто его не убил. Не стирайте этого. Аминь и аминь. Верно, мы заинтересованы в жизни. Однажды один мамин сын убил человека. Он лежал там, вот-вот должен был умереть. И вот матушка стояла под дверьми у губернатора, и они вызвали. И, наконец, через кого-то из охраны сказал, «Губернатор, та мать того парня здесь, спрашивает вас. Она хочет вас видеть». И когда они открыли дверь и сказали, «Мадам, он примет вас», бедняжка подползла на руках и коленях к его ногам, положила свои руки ему на ступни ног и сказала, «Губернатор, почтенный господин», сказала, «Вы единственный человек, который остался, который может пощадить моего сына. Пожалуйста, добрый господин, я знаю, что он виновен. Он настолько виновен. Ваше правосудие признало его виновным. И кто из нас не виновен на Божьем суде? Ваше правосудие признало его виновным. Он действительно убил, и он подлежит смерти. Я это знаю. Но, господин, как человек, вы не имеете права отнимать жизнь у моего мальчика. Только Бог может дать жизнь, и только Бог может отнять жизнь. Не делайте этого, господин. Пожалуйста, не делайте. Я прошу вас, как только сердце матери может вынести». И вот он отпустил ее. Это так сокрушило его сердце, мольбы той матери, что он идет в темницу, в тюрьму, где тот юноша сидел в тюрьме. У того человека сформировался комплекс, примерно так, как сделала сегодня церковь. Либо ты будешь проповедовать его так, как мне оно нравится, либо вы вообще не услышите его. Я не буду обращать внимания. Был и сидел там. К нему приходил человек за человеком, пытались с ним поговорить. Он так настроился, что он не хотел уже никого слушать. Итак, губернатор зашел. Он сказал, «Сынок, я бы хотел с тобой поговорить». Он сказал, «Закрой рот и уходи отсюда», в своей камере. Он сказал, «Сынок, я пришел сюда, чтобы помочь тебе». Сказал, «Я сказал тебе убираться отсюда». Вот каким образом люди сегодня поступают со Святым Духом. «Да, убирайся, я не хочу иметь с ним ничего общего». И стучит в дверь. «Если я это сделаю, мне придется оставить свою компанию по игре в карты. Мне придется оставить это. Мне придется оставить то. Мне придется отказаться от вероучения моей церкви. Мне придется отказаться. Понимаете? Лучше прислушайся. Он единственный, у кого есть прощение». Это верно. На что вы смотрите? Понимаете? Он смотрел на столь многое. Он боялся посмотреть на этого человека. Он не поворачивал своей головы. Это то, каким образом люди делают сегодня на призыве к алтарю. Они не поворачивают своей головы. Они не хотят это слышать. Они повернут свою голову прочь от Бога, который им говорит. Это истина. Неприметный, слабый голос. как прикосновение. Вы знаете, Илия, он слышал сильный ветер, кровь, огонь, дым, и это не тронуло его. Но когда он услышал тот неприметный голос, он вышел. О, тот неприметный голос, который церковь не услышала. Верно. Итак, тот человек старался как мог. Губернатор пытался заговорить с юношей. Юноша сказал: «Ты уберешься отсюда, или мне тебя вышвырнуть?» Повернулся и сказал: «Ладно, сынок, я сделал все, что мог». Когда он вышел, юноша посмотрел вслед несколько высокомерно, когда тот уходил по коридору. И когда он вышел, кто-то из охраны вышел и сказал: «Губернатор, вам удалось что-нибудь?» Он сказал: «Нет». Он не захотел слушать. Тот парень вскочил, он ухватился за решетку, сказал: «Кто это был?» «Это был губернатор. Приходил ради твоего помилования». Тогда было слишком поздно. Он кричал, он плакал, он сказал: «Подумать только, губернатор здесь, в моей собственной камере, чтобы помиловать меня, а я его отверг». И когда ему на шею надевали веревку, перед тем, как ему одели черный капюшон, после того, как он прошел 13 шагов, последние слова, которые он сказал: «Подумать только, губернатор был у меня в камере, чтобы помиловать, а я отверг его». И его повесили. О, здесь в это утро больше, чем губернатор. Здесь Иисус Христос, и та небольшая камера, названная мужчиной или женщиной. Он здесь для того, чтобы даровать прощение. Не отвергайте, не отвергайте его, не делайте этого. Отыщите свою цель, ради которой Бог привел вас сюда в жизни. Мы в страшном часе, друзья. Вы это знаете. Как в старой песне: «Народы крушатся». Посмотрите, что это за время. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамений свершенье, народов смятенье. Уж вечность стоит не вдали. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Что? Взор ввысь! Искупление вблизи. Это верно. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог есть Иисусом Христом. Это верно. Это поколение отвергло Божье откровение, но путь наш основан на нем. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Это верно. Подними взор ввысь, брат, отойди от всей этой догмы мира. Подними глаза, посмотри на Христа, посмотрите на Иисуса, как говорится в песне. Посмотри, брат, и живи. На Иисуса посмотри и живи. В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. На что вы смотрите в это утро? Посмотри, брат, и живи. На Иисуса посмотри и живи. Ибо в Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. Вы этому верите? Давайте споем это вместе. Вы ее знаете? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. Посмотри, брат, и живи. На Иисуса посмотри и живи. В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. Теперь давайте сейчас споем ее вместе. Live, my brother, live. Look to Jesus now. Посмотри, брат, и живи. На Иисуса посмотри и живи. В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. На что вы смотрите? Для ожидающих Иисуса во второй раз Он придет во славе для спасения, чтобы забрать нас из этого греховного мира, из этого греха и всего прочего, в чем мы находимся. Вы этому верите? Посмотрите и живите. Единственное, что вы можете сделать, посмотреть, принять Слово, как змей на шесте символизировал живое Слово, которое станет плотью, так и Слово сегодня символизирует присутствие Святого Духа, когда мы видим Его подтвердившимся среди нас. Сегодня утром Он в нашей небольшой камере. Вы послушайте Его, когда мы склоним свои головы. Продолжай дальше, брат. Look and live, my brother, live. Oh, Посмотри, брат, и живи. О, на Иисуса посмотри и живи. В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи.
Look to Jesus now and live. It's recorded.
На Иисуса посмотри и живи. В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. Пока у вас склоненные головы. Посмотри сейчас на Иисуса, брат, Слово. Если ты не покаялся, покайся. Если ты еще не был крещен во имя Иисуса Христа, крестись. У тебя есть обетование Божье, что ты получишь Духа Святого. Это то, с чего началась первоначальная церковь, и то, каким образом она возникла. Бог безграничен. Свою программу Он не может изменить. Это то, какой она должна остаться. У церкви состоялась инаугурация в день Пятидесятницы через покаяние, крещение во имя Иисуса Христа и обетование получить Духа Святого. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если с тобой этого еще не произошло, друг, подними, пожалуйста, сейчас свою руку к Богу и скажи: «Помолись за меня, брат Бранхам». Благословит вас Бог, вас, благословит вас Бог. Хорошо? Пусть Бог благословит вас. Это хорошо. Хорошо. Посмотрите, братья, и живите. На Иисуса посмотрите и живите. Так вот, в Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотрите и живите. Так вот, это записано здесь в Слове. Мы в последних днях. В этом нет ничего подложного, ничего поддельного, никакого обмана. Это Слово, которое проявляется. Это Слово, рассказывающее истину. Вы были на собраниях. Вы были раньше на собраниях, и вы знаете, что это истина. Так вот, у нас немало подражателей. Мы это знаем. Но не смотрите на них. С Моисеем отправилась разнородная толпа. Но помните, там были истинные израильтяне, которые пошли в обетованную землю. Понимаете? В этой группе то же самое, брат. Есть настоящие, подлинно наполненные духом мужчины и женщины. Настоящие. В их жизни нельзя ни на что указать. Посмотрите и живите. Вы сделаете это сегодня утром? Отведите взгляд от подражателей. Отведите взгляд от тех, которые были бы фанатиками. Отведите взгляд от всего этого и посмотрите на настоящего Иисуса. Мы записаны в Его Слове. Аллилуйя! Он явится для ожидающих Его во второй раз. Если вы хотели бы пройти вперед к алтарю, чтобы встать для молитвы, если вы не получили Святого Духа, не соответствуете этим требованиям книги Деяний, о которых говорил Петр, и вы хотели бы сегодня утром соответствовать им, пока мы будем петь еще один куплет, я бы хотел вас пригласить. Придите, встаньте у алтаря для молитвы, и затем мы совершим крещение, или мы будем молиться о том, чтобы вы получили Духа Святого, пока мы будем петь. О, посмотрите, братья, живите. На Иисуса посмотрите и живите. Кто-нибудь еще? В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. Посмотри, брат, и живи. О, на Иисуса посмотри и живи. В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. Что такое сегодня утром с женщинами? Одни мужчины? Такое редко увидишь. Это час искренности. Хорошо. Посмотри, брат, и живи. На Иисуса посмотри и живи. В Слове Божьем нам дано. Аллилуйя! «Только посмотри» и... У меня такое чувство, что должен быть кто-то еще. Подходите. Эти четверо мужчин, что стоят здесь, там есть еще. Подходите. Вы хотите жить? Помните, Бог записывает это. Они спросили, как должны, что мы должны сделать, чтобы спастись? И им это рассказали. Так вот, он не может этого изменить. Это никогда не менялось на протяжении эпох Библии. Теперь у нас различные представления. Мы меняем их сейчас. Ой-ой-ой, все что угодно. Но не смотрите, не смотрите на это. Не смотрите на то, что они сейчас делают. Посмотрите на то, что он сказал здесь. Смотрите на Библию. Посмотри и живи, брат. Это единственный способ. Так вы сможете. Так же и сестра. Придите сейчас. Если вы не получили этого переживания и знаете, что это в точности Библия, подтвержденная там самим Богом, не рискуйте. На что вы смотрите сегодня утром? На что вы смотрите? Остановились ли вы в этот страшный лихорадочный день, в котором мы живем? Чего вы ожидаете? Бог все расставил по местам. Движение воды — то первое малое действие. Люди запрыгивали. Знамение руки на небе. Илия сказал, то облако, как пар, размером в человеческую руку. Что это было? Он продолжал верить. Я слышу звук сильного дождя. То облако сделалось с двумя облаками. Два облака стали холмом. Холм стал горой. Гора стала другой горой. Первое же, что вы узнаете, по всему небу гремели раскаты грома. Шел дождь. Что это было? Он принял то, что послал Бог. И в это утро, если то малое нечто коснулось вашего сердца и говорит, «Я нуждаюсь в этом, это то небольшое знамение, размер человеческой руки. Придите!» «Посмотрите, братья, и живите! О, на Иисуса посмотрите и живите!» О, в Слове Божьем нам дано! Аллилуйя! Только посмотри и живи! Давайте склоним свои головы. Хотелось бы знать, вы, присутствующие здесь братья, кто-нибудь из вас, братья-служители, вы пройдете сюда? Кто-нибудь из вас, братья, возложите руки на этих братьев, что подошли сюда. Пожалуйста, братья. Господь Иисус! Этот человек дал признание, пришел в это утро, устрани у него все его сомнения. Кровь, Отец, прости нас, Господь. Он достоин того, чтобы ради этого отказаться от всего. Подобным же образом за этого брата здесь, Господь, пусть его признание упадет в кровь Иисуса Христа, пусть он исполнится Духом Святым, тот Бог изменит его имя, опирается на свою палочку. Но ему нужен Святой Дух, исповедался в это утро. Наполни его Духом Святым, и пусть явится могучая сила Святого Духа. Аминь. Вся церковь, склоните сейчас свои головы, пребывайте в молитве. Эти братья сейчас молятся, и возложите все на них свои руки и молитесь. Вот подошел еще один. Господь Иисус, на основании признания, которое Он идет сделать сегодня, я молю, Боже, чтобы Ты наполнил его Духом Святым, Господь. Он смотрит сейчас на Голгофу, где только кровь Иисуса Христа может очистить его. Только одна кровь сможет совершить тот прыжок через ту пропасть. Это кровь Иисуса Христа, которая протекает по пропасти и помещает его рядом с Богом сегодня вечером. Даруй это, Отец, через Иисуса Христа. Аминь. Все сейчас в молитве. Возлагайте свои руки на них, брат, этих людей, что стоят здесь. Молитесь сейчас от всего своего сердца. Теперь вы пришли дать признание. Бог не может солгать. Вот таким именно образом получил это я, когда я пришел и сказал, «Господь Бог, я глубоко искренен. Я действительно имею это в виду всем своим сердцем. Это вопрос жизни и смерти. И я не хочу умирать. Я хочу жить. И я хочу отправиться на небеса. И ты обещал. Я никогда не слышал о таком, как пятидесятники. Не слышал никогда такого. Но я сказал, требование, которое было здесь в Библии, согласно этой Библии, было то, чтобы я покаялся. И я это исполнил. Я крестился во имя Иисуса Христа. Теперь, Господь, ты обещал мне Духа Святого. Ты обещал это совершить. Я не слышал никогда ни о чем таком, как говорение на языках. Не читал об этом. Только там, в Библии. Я просто не думал ничего. И прямо там, в комнате, явился свет в виде креста. И что при этом было? Речь на языках. И я сказал, «Я не понимаю твоего голоса, господин, твоего языка. Если ты не можешь проговорить по-английски, а я не понимаю твоего языка, пожалуйста, ты вернись и проговори опять. Это будет знамением, что ты принял меня». И вот он явился снова. «О, брат, тогда я посмотрел и ожил. С тех пор я живу в славных Божьих сферах, где сила Божья широко изливается фонтаном Его благословений. Давайте сейчас поднимем свои руки, когда мы стоим. Каждый из нас здесь, и эти мужи. Теперь, братья, Святой Дух здесь. Милующий находится прямо здесь, рядом с вами. Давайте будем верить сейчас всем своим сердцем. Пусть каждый поверит. Теперь давайте возвысим свой голос к Богу. Пусть Бог благословит вас». Небесный Отец, мы молим. Господь Иисус, я молю Тебя, чтобы Ты даровал это. Господь, пусть она непременно увидит это сейчас. Посмотрите, братья, и живите. На Иисуса посмотрите и живите. О, в Божьем Слове нам дано. Аллилуйя! Только посмотри и живи. О, посмотри! Все больные, посмотрите сейчас таким же образом. Взгляните на Иисуса. На Иисуса посмотри и живи. Вот так, подобно как с медным змеем. В змее не было силы, но все дело в том, на что они смотрели. Так вот, в обетовании сказано, они возложат свои руки на больных, те исцелятся. Я возлагаю на него свои руки, потому что это нечто символизирует, подобно как медный змей. Пусть они посмотрят туда на Иисуса, который умер. Он – умилостивление за исцеление наших больных. Он – умилостивление за наш грех. Пусть сила Божья сойдет сейчас на эту воду и исцелит каждого во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Младенец? Младенец, во имя Иисуса, во имя Господа Иисуса, о, во имя Иисуса Христа, пусть Бог благословит вас сейчас. Верьте всем своим сердцем, поверьте этому. О, посмотрите, братья, и живите. Как вам это делать? На Иисуса посмотрите и живите. О, в слове... Помни, брат. Вы знаете, в чем дело сегодня с церквами? Мы заходим далеко. Мы слишком быстро опускаем руки. Или оставался там, и он молился, и он молился, и он молился, пока нечто не произошло. И когда он ощутил то небольшое движение, которое пришло в его сердце, он сказал, «Я слышу шум сильного дождя». Если бы присутствующие здесь мужчины и женщины, кто желает Христа или Духа Святого, кто желает исцелиться, если бы они просто оставались там и говорили: «Господь, Ты обещал это, Ты обещал это», тогда почувствуете ту слабую струйку. Скажите: «Вот оно, Господь, я принимаю это». Нечто произойдет. О, посмотрите, братья, и живите. На Иисуса посмотрите и... Просто поднимите сейчас свои руки. Примите то, чего вы хотите. Он здесь, в камере, вместе с вами. Хорошо. Аллилуйя. Хорошо, брат, подойди, пожалуйста.